Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель». Программа о сути телевидения и тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Тема нашей сегодняшней программы – документальное кино интереснее художественного. Со знаком вопроса, но думаю, что мои сегодняшние гости уверены в этом.
Вопрос отпадет.
Да, люди, которые делают канал, документальный канал Russia Today Documentary, РТД. Каналу этого ни много ни мало исполнилось 5 лет. Кажется, только недавно он открывался. Это Екатерина Яковлева, руководитель телеканала Russia Today Documentary и режиссер-документалист Александр Панов. Здравствуйте. Да. Я уже заговариваюсь, извините. Александр Панов. Здравствуйте, Александр. Уважаемые наши слушатели, мы, как всегда, готовы принимать ваши сообщения по номеру +7 985 970 45 45. Пожалуйста, ваши точки зрения высказывайте. Интереснее ли вам смотреть документальное кино, чем художественное, игровое, как его сейчас чаще называют? Екатерина, 5 лет так быстро, стремительно прошли. А почему в какой-то момент было решено, что этот канал нужен отдельный, не в рамках общего канала Russia Today?
Потому что накопилось определенное количество фильмов, на тот момент их было около 300, и мы решили выделить все эти фильмы в отдельный канал. Они уже тогда были довольно интересными, но со временем, вот за эти 5 лет, мы выпустили в эфир еще более 500 фильмов. И поэтому у нас довольно большая база на любой вкус.
То есть канал стал чисто документальных фильмов?
Да. У нас канал полностью документальных фильмов. Есть он в английском варианте, есть в русском варианте. И также мы снабжаем нашими фильмами всю линейку семейства Арти, то есть это Арти арабская, арабский канал, испанский, английский канал, русский канал, естественно, потому что русским тоже будет очень интересно смотреть наше кино. Вот.
А расскажите, пожалуйста, я еще несколько задам таких организационных вопросов, потом перейдем к творческим. Когда этот канал создавался, какие задачи ставились? Были ли какие-то задачи, которые отличные от задачи, вот как вы сказали, семейства Арти?
Ну, смотрите, изначально мы себя позиционировали как канал документальных фильмов все-таки о России больше. Постепенно, изучив интересы наших зрителей, а зритель наш международный, мы поняли, что интересы распространились до предела всего земного шара. И, собственно, сейчас мы...
То есть канал документальных фильмов только о России ваших зрителей вряд ли заинтересует. Вот если разделить, сказать, вот граница, вот это Россия мы снимаем, а это не снимаем.
Ну, есть у нас фильмы о России, тоже процент довольно большой, но, я же говорю, постепенно перешли к тому, что очень много интересных тем в мире, которых мы не хотим упускать, и о которых мы хотим рассказать. Естественно, нашему зрителю, который это в основном мужчина, как показывают замеры интернет-ресурсов, мужчина на Западе, в Америке, приходящий на работу, включающий компьютер. И...
То есть вас в рабочее время смотрят?
Нас смотрят в рабочее время, да. Вот мы воруем немножко рабочее время.
Американцев.
Да, американцев.
Безусловно, дополню немножко. Дело в том, что всех интересует альтернативная точка зрения на многие события, происходящие.
У нас ищут альтернативную государственную точку зрения, а у них ищут альтернативную их официальную точку зрения. В этом канал Russia Today Documentary помогает, в том числе.
Да.
Хорошо. А я хочу... О, тут мне уже Руприхт пишет: пропагандисты в студии.
Нет.
Александр сразу отмахиваться стал. Не похож на пропагандиста. Вы пропагандист, Александр, расскажите.
Нет. А что это такое?
Ну, сейчас мы начнем большой и длительный спор, что такое пропаганда.
Нет, мы говорим и рассказываем.
Ну, наверное, в данном случае подразумевается, ваши фильмы не выступают с позиции государственной, то есть официальной точки зрение позиции российского руководства или нет?
Наши фильмы в первую очередь выступают с позиции наших зрителей, потому что мы все-таки работаем для зрителей и стараемся соблюдать их интересы.
Но финансируют же вас, наверное, из бюджета Российской Федерации, соответственно, вряд ли ваша точка зрения будет противоречить официальной позиции.
Ну, это логично.
Это логично. Александр, расскажите, пожалуйста, Александр Панов, вы режиссер.
Да.
Вы не организатор, то есть вы не как бы не менеджер, не как это называется, не управленец, не продюсер. А вы каким образом работаете? А вам Екатерина говорит, есть интересная тема, Саша, или наоборот, приходите вы и ваши коллеги и говорите, смотри, смотри, может быть, мы сейчас туда рванем и снимем крутое кино. Как это обычно происходит?
Обычно это происходит следующим образом. У нас очень много тем, и каждый день приходят коллеги, я и все мы вместе смотрим всемирную паутину, то, что происходит в мире, и, соответственно, какая-то тема нас интересует больше, какая меньше. Вот. И, ну, лично меня какие-то темы, конечно, тоже интересуют, я предлагаю, давайте сделаем.
Например?
Ну, например.
Ну, вот, например, Саша недавно снял и уже смонтировал, и уже вышел, выпустил в эфир фильм про паркурщика в секторе Газа.
В секторе Газа паркурщики?
Да, вы знаете, это интересная история.
Такое, знаете, такое нереальное совершенно.
Да, эти ребята таким образом выражают свое мнение о этом вопросе. И она,
ну, что там страшнее, упасть и разбиться, или их там могут подстрелить?
Там все страшно, вы понимаете. Ой. Вот это же многие говорят о секторе Газа как о самой большой тюрьме в мире. И немногие знают о том, что это самая густонаселенная точка на планете. Так вот эти ребята, их совсем немного, их там, может быть, 4-5 групп со всех районов. И вот они таким образом выражают...
Пытаются привлечь внимание к проблемам сектора Газа.
Протест, свободу. Да.
И проблема в том, что выпрыгнуть-то они оттуда не могут. Границы же закрыты и со стороны Египта, и со стороны Израиля.
Это максимум свободы, на которую они способны.
Максимум, да, что они могут, это соревноваться между собой. То есть выйти на какой-то международный уровень они уже не могут. И в этом, собственно, драма.
Понятно. Меня больше всех, я сейчас напомню, больше всех поразил тот момент, что любой ребенок и с теми, которыми мы общались, и не только, а уже по звуку может определить, какой снаряд или мина летит.
Это, по звуку?
Да. То есть
ребенок?
Ребенок. И это, конечно,
чудесно. Конечно, об этом надо рассказывать всеми возможными, всеми возможными средствами. Я напоминаю, мы говорим сегодня о канале Russia Today Documentary. Ему 5 лет исполняется. В гостях Екатерина Яковлева, руководитель этого канала, Александр Панов, режиссер-документалист. А Максим пишет, иногда смотрю я еще раз напомню, +7 985 970 45 45 для ваших вопросов, реплик и комментарий наш номер. Максим пишет, иногда смотрю 24 док, там есть интересные фильмы, а РТД у меня нет и даже не слышала о канале прежде. Как канал распространяется, Екатерина? Кто его может видеть и где?
Канал распространяется в сетях, то есть НТВ Плюс, Триколор. Там его совершенно спокойно.
У нас он выходит на русском языке.
Да, у нас он выходит на русском языке. И более того, в русском варианте он дополнен еще другими программами. То есть на английском там исключительно документальные фильмы, а в русском варианте он дополнен лучшими программами РТ и новостями раз в неделю, аналитический выпуск. Вот. Спокойно можно найти.
Максим, если вас заинтересовало, соответственно, это спутниковые операторы, вопрос к ним, как добавить этот канал.
Ну, поскольку можно еще зайти в интернет и посмотреть все наши
сейчас
фильмы.
Сейчас все очень легко смотреть.
Очень просто.
Абсолютно.
doc.rttv.ru.
Вот Авилов Виталий спрашивает, документальное кино может приукрашивать или очернять реальность? Вопрос такой. И второй вопрос, чем занимается РТД-ДОК?
Чем занимаемся? Снимаем фильмы. Это просто. Может ли что-то делать с реальностью? Ну, смотрите, мы стараемся в своих фильмах даже отходить от закадрового текста. То есть мы показываем то, что происходит. Люди сами рассказывают, сами.
Но говорят. Мы же прекрасно знаем, Екатерина, что монтаж документалистики решает куда больше, чем... Вот, режиссер улыбается, потому что
монтаж
это самое...
Нужен, смотрите,
самое
я вам... Я понимаю, о чем речь. Я вам...
Монтаж говорит порой больше, чем закадровый текст.
Монтаж, он нужен для чего? Для того, чтобы сделать кино интересным. То есть с помощью монтажа мы добавляем драматургию в фильм, чтобы зрителю зрителю было интересно смотреть. А говорить о том, что мы как-то меняем реальность, нет, я так не думаю. Просто есть разные ракурсы, с каких можно на эту реальность, да, mm-hmm. посмотреть. И вот...
Ну, то есть, насколько как бы есть какие-то позиции канала, вот темы мы берем, а эту тему мы не берем, да, например?
Главный
это наш герой, это не наш герой.
Главный критерий – это интересность, чтобы было интересно максимальному количеству зрителей. Как я уже говорила, у нас зритель распространен по всему земному шару, поэтому это разные национальности, разные совершенно люди, и темы мы стараемся брать глобальные. И второй критерий – это человеческая история. То есть, мы не беремся за фильм, если там нет драматичной человеческой истории. Потому что людям всегда интересно слушать истории про людей.
Анна как раз в продолжение нашего разговора спрашивает, а какому именно зрителю интересны паркурщики из сектора Газа? Александр, как вы думаете,
знаете,
ваш фильм?
Любому зрителю. Дело в том, что в нашем фильме получилось так, что у нас и там и трагедия, у нас там и трюки, которые ребята делают, а трюки они делают уникальные, поскольку, ну, представьте себе, на разрушенных кварталах, домах, вот в этом всем бетоне, они невероятные вещи делают. И у нас был открытый показ совсем недавно в парке на Красной Пресне. И вот приходили паркурщики, посмотрели, наши отечественные паркурщики. И, конечно, были очень удивлены, потому что это уникально.
Понятно. Как вы отслеживаете, кто ваш зритель? То есть, каким образом вы понимаете вот этот совокупный портрет аудитории? Кто вас смотрит? Екатерина?
Ну, как я уже говорила, у нас проводились замеры в интернете, на интернет-ресурсах наших. И зритель, как показывают эти замеры, в основном мужчина. Поэтому, я думаю, как раз-таки мужчине...
В основном англоязычный.
Да, в основном англоязычный, да, пока. Пока так, такая ситуация. И я думаю, что как раз-таки этому мужчине, нашему, скажем так, среднестатистическому, классическому зрителю, да, будут интересны и паркурщики, и другие темы, которые мы... И очень много мы же делаем еще тем на актуальные проблемы современные. То есть про ИГИЛ у нас очень много фильмов, и с этим связаны, соответственно... Совершенно разные, да? Вот есть, допустим, фильм про «Сонную долину», это у нас...
Да, я вот прочла в пресс-релизе и очень заинтересовалась, что вы, ваш фильм про казахское село, жители которого впадали в аномальный сон. Что это такое? Не вы снимали, Александр?
Нет, это снимала Алена Семикина.
Скажите, что это за
наш автор. Есть такой поселок Калачи в Казахстане. Он уникален тем, что люди, живущие там, периодически впадают в сон совершенно внезапно. То есть они могут уснуть на 3 часа или на 3 дня, или на
всем
неделю.
Селом.
Нет, не всем селом, слава богу. По очереди. Никто из ученых и врачей не может объяснить.
Я думала, что это просто спящая красавица. Пришла фея, чтобы девушка дождалась, кто ее разбудит, и всех в сон.
Но это было бы решением проблемы, но, к сожалению, вот решение сейчас пока на данный
то
момент врачи не могут.
То есть вы просто рассказали о проблеме?
Мы рассказали о проблеме, попытались ее исследовать. Мы приглашали людей, которые измеряли уровень радиации в этом селе.
То есть только в этом селе? В соседних такого нет?
Нет, в соседних все в порядке. Более того, мы очень переживали за нашу съемочную группу, потому что, отправляя их туда, мы периодически звонили и спрашивали...
Я представляю себе, звоните, где съемочная группа?
Да,
все
в порядке.
А я, например, очень люблю видовое кино. Видовое кино, потому что иногда хочется, устаешь от этих всех проблем, которые, ну, каждый день у нас сваливаются.
И показать красоту нашего мира.
Конечно.
А вот, вероятно, та же самая Анна продолжает. Сейчас для документалистов поле не паханное, а у вас паркурщики. Анна, ну ведь вам, в общем-то, сказали же, паркурщики это просто как...
Это не простые паркурщики, это паркурщики в секторе Газа.
Что это просто обострение темы сектора Газа.
Да, да, это люди, которые живут все время под угрозой на минном поле.
Вы представляете, в войне люди живут все время.
А, Дмитрий Мезенцев пишет, а чем вы отличаетесь от советских агиток 70-х, 80-х годов, от, например, 9-й студии, международной панорамы? Но, по-моему, все-таки в международной панораме в 9-й студии документальных фильмов как таковых не было. Там были то, что это у нас называется спецрепы, репортажи. Mm-hmm. Да? Но я все-таки узнаю у наших гостей ответ на этот вопрос, и не сама буду отвечать. Екатерина или Александр? Александр, mm-hmm. вы как ответите? Ваши проекты чем отличаются?
Отличаются, ну...
А я не понимаю, зачем сравнивать, если честно.
Да,
у нас совершенно разное поле деятельности, и если мы и делаем... как бы фильм это по всему миру. То есть мы не делаем про себя, про то, какие мы хорошие. Хотя и такие у нас тоже фильмы есть. И про то, как у нас все непросто. У нас тоже фильмы есть.
А про то, какие мы плохие, мы не делаем.
Я говорю про то, что у нас все непросто. У нас тоже фильмы есть, конечно.
Вот это интересно.
У нас главная наша задача – найти интересную историю.
Но считается же, что Russia Today когда-то была создана для создания позитивного образа России в мире. А вы говорите, что вы показываете, мягко говоря, сложности.
Разные показываем, конечно.
Ну, например, можете привести примеры каких-то
про наши сложности.
Тем России, да, российских сложностей, которые стали темами ваших фильмов?
Ну вот были у нас фильмы и о российских бездомных. Была история, да. То есть про, собственно, приют, человек, я уж не помню, если честно, в каком городе, потому что довольно давно это было, про то, как человек спасает этих людей, пытается, собственно, привести их в порядок и как-то наладить их жизнь. Вот здесь, опять-таки, человеческая история. То есть здесь мы брали, исходили не из того, что, ой, давайте мы покажем про то, как у нас плохо и есть у нас бездомные. Да, но они везде есть.
Если
а здесь человеческая история.
Ваш среднестатистический зритель, это американец, который пришел, мужчина, пришел на работу и включил компьютер.
Поэтому мы постепенно, не то чтобы отказались от этих тем, да, мы их имеем
какие,
в виду. Но
я
мы...
как раз хочу спросить, да. Какие темы его больше интересуют, когда вы показываете ему, что у него в стране, или у нас, или вот видовые,
да, вот,
как сказал Александр.
Да, вот,
что его больше
ходить, мы снимали
ой, знаете, мы сейчас вынуждены прерваться.
Вот
про стандарт мы скажем, да, сразу после новостей на «Эхо Москвы». Мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Елена Афанасьева. Говорим мы сегодня о документалистике, о канале «Russia Today Documentary». В гостях Екатерина Яковлева, руководитель этого канала, Александр Панов, режиссер-документалист. И мы прервались на животрепещущей теме, не успел нам Александр рассказать.
Да, в общем, если возвращаясь к нашему разговору о том, что говорим ли мы о каких-то вопросах там российских и так далее, затрагиваем какие-то темы. И вот одна из них – это мы снимали замечательно, на мой взгляд, тему, это реплики Петровской эпохи фрегата «Штандарт» 1703 года. Это реплика. И вот когда-то, после 90-х годов, Владимир Мартусь построил этот корабль, это капитан, и ушел в поход. И с тех пор он вернуться в Россию не может, поскольку реестр таким образом изменился, и они не могут ходить в российских водах, а вот на зарубежных могут. Мы, да.
Прекрасная история. И что так он теперь
и
плавает?
Нам повезло, так мы поучаствовали в походе от Канарских островов до берегов Франции.
Попали в дикий шторм.
Попали.
Девятибальный.
Попали, да, в большой шторм. Так получилось, что мы, знаете, было два шторма, мы хотели как-то маневрировать в океане.
Скажем так, капитан хотел.
Да,
когда
да.
Все остальные суда приняли решение оставаться и все-таки не ходить, а русский капитан сказал, нет, я проскочу между двух штормов.
Да.
И собственно, через несколько дней о них написали все французские газеты.
Сумасшедшие русские.
Выжили.
Да, дело в том, что там уводили, значит, сухогрузы и самолеты меняли курс, а русские
Так, хочется сразу спросить, в советское время была рубрика «Газета выступила, что сделано?» После того, как канал показал этот фильм, хоть как-то можно изменить ситуацию, чтобы корабль вошел в наши воды или нет?
Но, видимо, ничего не изменилось, и так он и бороздит европейские сейчас воды, он так вот ходит. Но в России вернуться.
То есть ничего сделать, к сожалению, не смогли. Да?
Да.
Еще раз напомним, +7 985 970 45 45. Это наш смс-номер. Пожалуйста, ваши реплики, вопросы гостям, комментарии. Я знаю, что у вас достаточно много международных призов за ваши фильмы.
Да.
И нью-йоркские фестивали,
есть такое.
Да, и другие. Какие в основном работы? Я понимаю, что в первую очередь, конечно, этот творческий уровень. Но, вероятно, темы мы прекрасно понимаем, что о том, чему посвящен фильм на фестивалях док-кино, это имеет не меньшее значение. Какие темы привлекают международные жюри, и они отмечают работу?
Ну, смотрите, вот у нас совсем недавно, в прошлом году, выиграла лента «Альбина Африка», это вот нью-йоркский кинофестиваль, и мы там взяли серебро за эту работу. «Альбина Африка» – это история о том, что в Африке рождаются детки-альбиносы, ну, собственно, как и везде. Но там они попадают в жуткую совершенно историю, за ними начинается охота, за ними объявляют охоты колдуны. Да, вот такая страшная средневековая.
Считаются чем-то мистическим, да, в Африке?
Да, они считаются мистическим, но они охотятся не прям за целым человеком, они отрубают, прости господи, руки, ноги этим детям, и там есть целый приют таких детей, покалеченных. Мало того, что они альбиносы, им как бы в Африке и так довольно тяжело со здоровьем, потому что такое солнце и вызывает массу заболеваний, в том числе и раковых, они живут не так долго. Так еще и жизнь у них, собственно, вот в таком кошмаре происходит. Такие темы интересуют, то есть очень-очень яркие, скажем так, западное жюри.
Откуда вот эти темы вы находите, вот эти вот детей альбиносов, паркурщиков, ну и другие? Это у вас сидит отдел специальный, что называется, ресерчит, продюсеры?
Каждый день ребята все, вся редакция мониторит все новости.
У нас все ищут темы, у нас нет специального отдела, у нас ищут и авторы, и режиссеры, и продюсеры. Я ищу, если нахожу, то предлагаю как бы ребятам. Вот. По поводу Африки, вот тоже недавно совершенно вернулась группа из Центральной Южноафриканской Республики, одно из самых опасных мест на планете, и они там снимали фильм про детей-солдат. Когда две группировки, Селека и Антибалака, с такими вот интересными названиями, между собой воюют гражданской войной уже много лет и истребили фактически все мужское население, они подключают к войне детей, они делают из них солдат. Они заставляют их принимать какие-то наркотические вещества с обеих сторон. И дети идут воевать. И вот приехала наш автор Наташа Кадырова и рассказывает, как она берет интервью одного ребенка, вешает на него петличку, ну вот микрофончик, да, чтобы он говорил. И ребенок ей на полном серьезе говорит: подождите, мне надо снять амулет, потому что иначе ваша камера меня не увидит, я же невидимый. Они считают, то есть им внушают, что они невидимы и невредимы для пуль. Для пули, для мачете. Вот такие, представляете, истории.
Сколько лет вот этому ребенку, который... Какого возраста это дети?
Они 8 лет, есть 12 лет. То есть это кто угодно может, какого угодно возраста. Да?
Вот интересные люди, которые смотрят. Я себе просто все пытаюсь представить себе портрет этого вашего зрителя среднего. Приходит такой достаточно успешный, нормальный, живущий американец на работу. Работает день в офисе, скорее всего. Да? У него параллельно идет фоном или не фоном ваш канал. Вот почему, пусть даже не американец или вот человек, который хочет подключиться, но пока еще не поймал, а другой человек в другом городе там смотрит по Триколору ваш канал, русский, да, например. Почему эти темы настолько людей, ну, кажется, где Африка, где мы, да, или сектор Газа, ну вот там, например, не знает этот американец, что там творится, и уж тем более, как выглядит паркур, ну и бог с ним.
Ну вот а теперь узнает, вот теперь узнает.
Вопрос, почему мы это смотрим, и почему мы это так вызываем, чтобы понять...
А скажите, пожалуйста...
Что это вот какая-то экзотика или чтобы понять что-то в себе?
А вот мне кажется, чтобы понять что-то в себе, потому что чем проблемы ребенка африканского хуже проблемы ребенка американского или ребенка русского?
А потом, извините, солдаты, которых отправляют воевать в Ирак, в Иран, в Афганистан, в Сирию, они для мам такие же дети, а просто это такая, вот, знаете, уже гиперболизированная, по-моему, в виде этих детей история. Ведь все равно же чьих-то детей посылаешь воевать.
Ну,
и чем ты отличаешься от вот этих вождей племени, или кто там этих несчастных малышей отправляет? И пропаганда, которая то объясняет, зачем нужен Ирак, то объясняет, зачем нужна Сирия, да там или не нужна, то объясняет, зачем нужно что-то еще из военных действий. Она чем отличается от вот этого затуманивания? Вот мне сейчас показалось.
Вы сейчас о чем спрашиваете?
Я не спрашиваю, я рассуждаю, что, наверное, вот такие темы, а совсем мир велик и многообразен, но, наверное, такие темы поэтому и трогают зрителей, что каждый пытается через эти темы посмотреть на что-то в своей жизни привычное.
Конечно.
Александр,
в любом случае, смотришь ли фильм или читаешь к нему какую-то аннотацию, ты прежде всего хочешь разобраться в себе.
А вы как автор в первую очередь себе разбираете?
Или
вы пытаетесь помочь сделать это зрителю?
Мне кажется, это обоюдный процесс.
Абсолютно обоюдный процесс, да. Ну, если вот прям Если хочешь, чтобы честное кино у тебя получилось, честное. Я все время фильмы называю с детьми, своими детьми. Такой ребенок. Вот. И если ты хочешь, то только честно.
Сколько фильмов вы, Александр, сделали для Russia Today Documentary?
Для Russia Today я снял 7 фильмов.
О чем еще, кроме вот уже о паркурщиках мы поговорили? О корабле еще о чем-то
вот, шли. У нас иногда бывают такие фильмы, ну, некое такое расследование, например. И вот мы снимали фильм с журналистом Полой Слиер, который рассказывал о своей семье, трагедии в семье. У нее погибло 119 родственников перед Великой Отечественной войной в Освенциме. И так случилось, что эта история была связана с Амстердамом, там обнаружили письма, а вообще ее семья берет начало именно оттуда. И вот мы проследовали вместе с ней, с этими письмами.
Письма одного из родственников.
Одного из родственников, да. И вот таким образом мы наше расследование это привело в Освенцим. И где, собственно говоря, она уже и узнала все подробности.
Что не только этот один ее кузен или дальний родственник, скажем так, да, погиб в этом лагере, но еще 119 членов ее семьи. И фильм еще знаменателен тем, что ребята провели ночь в Освенциме. Они договорились с администрацией, да, они провели там ночь, снимали, и это было одно из самых...
Ну, тяжелый такой момент очень, и прежде всего для нее, как автора, и вот... Ну, и вообще, у нас по съемкам было так очень плотно все. Вот Катя, наверное, еще позже расскажет о том, что у нас... ограниченное такое количество времени, мы должны уложиться в определенные сроки и снять фильмы.
Ну, в общем, вот, да, это у всех документалистов, не только у режиссеров, снимающих игровое кино, то же самое.
У нас был такой марафон, что в конце всех этих съемок, знаете, все уже просто устали, и у нас последний эпизод был, мы снимали в больнице. Вот, и в коридоре, когда уже все устали, на меня план эвакуации упал.
Разбил голову, да?
Разбил мне голову в последний момент.
Как-то у вас очень тяжелейшая работа, то вас шторм бедного отправят. А сколько человек всего работает, или какая система работы? У вас все работают штатные?
Штатные, да, у нас штатные сотрудники, нас человек 80, это режиссеры, авторы, операторы, продюсеры, редакторы, административный состав. Очень много у нас.
Сколько фильмов вы снимаете? Ну, вот в год, например, или по месяцам, как вам удобнее?
Да, в год мы снимаем около 70 фильмов.
Какого хронометража?
26-52. Да, то есть у нас два формата, есть 26, есть 52 минуты. Ну, вот то, что рассказал Саша... Я возвращаюсь к условиям работы, да, тяжелым, да. Скажем так, это такая неприятность, которая случилась. Ребята попадают во многие ситуации, довольно опасные ситуации, и под обстрелы у нас попадали ребята. И вот в той же Африке, возвращаясь вот к фильму про детей войны, там была опасная история тем, что... Ребята не могли снимать после полудня, потому что до полудня все население еще более или менее адекватное, я имею в виду взрослое население. А после полудня они уже под воздействием каких-то наркотических средств.
Все население под наркотиками.
Фактически, да. И когда ты наводишь на них фотоаппарат или камеру, неизвестно, за что они могут принять как бы этот фотоаппарат или камеру. И прятались они, были вынуждены прятаться в местной церкви, одно из самых безопасных как бы мест в этой области. Вот, разные бывают ситуации.
Где вы находите таких рискованных режиссеров, продюсеров, авторов, которые готовы ездить, как Саша, и между штормов пытаться проскочить? И вот...
А у нас все такие.
Я говорю, где вы их находите? Как, откуда у вас?
Саша лукавит, не все, но у нас есть золотой фонд, скажем так, наши сокровища, которыми я очень горжусь. И ребята сами, добровольно. У нас нет такого, что мы видим где-то горячая точка, решаем, что вот сейчас мы оттуда привезем фильм и отправляем, скажем так, директивно. Нет, у нас ребята едут сами, зачастую сами находят темы в этих местах. Ну, честь и хвала.
Если все-таки говорить о фильмах, посвященных нашей стране, в последнее время какие из них наибольший отклик вызывали у ваших зрителей?
Снимали мы фильм про Агафью Лыкову.
Для них это, наверное, экзотика. Это мы да. много видели
да,
все-таки.
Да, небезызвестную.
Начиная с детства «Комсомольской правды» Василия Пескова и прочее. А для них, наверное, это было...
Да, ну вот сейчас снимали ее на этом этапе жизни, ей уже... За 70, живет она по-прежнему в глухой тайге, добирались туда очень долго, ребята вернулись, конечно, все искусанные комарами, сели у них там аккумуляторы,
зарядить там негде.
Зарядить негде, да, в итоге они были вынуждены вымерять каждый кадр, чтобы снимать, чтобы хватило, да, на эту историю до конца, вот, и там драма была в том, что она жила тогда... с соседом, сосед Ерофей рядышком с ней жил, и надо сказать, что вот все как у людей, да, несмотря на то, что ты отшельница, ты живешь далеко от цивилизации, но у тебя все равно есть сосед, и с ним все равно возникают какие-то конфликты. От этого никуда не деться.
Нет бы радоваться, что есть живая душа.
Да, они все равно ссорятся, и вот как бы момент, один из таких моментов нашим ребятам, да, они засняли, пытались помирить.
Не вышло?
Не вышло. Уезжали, да. Они так и остались в ссоре. Сейчас, к сожалению, Ерофей ушел из жизни. Агафья там одна, по-прежнему нуждается в помощнике. Мы после фильма, кстати, писали... Она написала письмо через нас, публике, чтобы люди посмотрели. Может быть, кто-нибудь откликнулся и приехал ей на помощь. Потому что помощь ей, конечно, нужна.
Есть
тяжело. Ну, мы это все передавали потом, соответственно, в администрацию того района, где она живет. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Я уже, если честно, не отслеживаю.
Саша, а вы снимали какие-то фильмы здесь на наши темы, на внутренние, или вы больше снимаете за рубежом?
Ну, так получилось, что я работал и снимал фильм про Донецк. Мы ездили. Вот. А больше, в большей степени, наверное, остальные фильмы за рубежом.
А насколько, вот вы сказали про Донецк, насколько эта тема болезненна для западного зрителя?
Что вы имеете в виду?
Вот ну, я имею в виду, что, понятно, гуманитарно это очень болезненная тема, но насколько политически люди готовы смотреть тему с неоднозначной оценкой? То есть у России своя точка зрения, у Украины своя, у Донецка своя.
Я вам здесь, да, я понимаю ваш вопрос, и я вам здесь могу ответить... мнением членов жюри конкурса, собственно, Нью-Йоркский кинофестиваль, фестиваля, да, довольно масштабного и крупного для телевизионщиков, фильм про Донецк под названием «Травма» у нас взял в этом году бронзу. «Травма» это про...
То есть, несмотря на то, что позиции России и Америки расходятся в оценке Донецка и событий. А почему «Травма», о чем фильм?
«Травма» – это фильм о...
работе скорой помощи.
О работе скорой помощи, да, и о том, как ребята стараются... Вот, ну, это было снято 2 года назад, да, под бомбежками спасать людей. Простая скорая бригада скорой помощи просто. И они спасают всех, то есть...
Все развалилось, да, и бомбежки, они
да,
работают.
И местных жителей, и как бы с одной стороны военных, и с другой стороны, то есть всех.
То есть они не разбирали,
не
да?
Не разбирали. Да.
Это же очень важно, найти процесс действия в документальном жанре. И когда ты попадаешь на какую-то ситуацию, просто ее фиксировать, документировать, и все. Вот и документальный фильм получается.
Вот интересно, сейчас, пока мы с вами разговаривали, новости шли, там рассказали про ситуацию в Берлине, где пострадали полицейские, Василий Сквот. Вот такие темы, это ваши темы
да,
или нет?
Да, да, мы недавно сняли... Ой, господи, где же у нас фильм про башню, башня Давида, так называемая, там как раз-таки был Сквот. И расселяли ребят. Где-то какая-то латиноамериканская страна. Вот видите, у нас насколько большой разброс.
Да. Мир большой.
Мир большой, большой разброс, да, что мы уже...
Ну, пусть, да, забываем. То есть такие темы.
Мы же
едем туда, где происходит действие. Вот недавно ребята съездили в Мексику, да, Катя?
В Мексику, да, вернулись у нас группа. Тоже, кстати, пострадала. Снимали мы там... историю про культуру скажем так, воспевание наркобаронов. У них есть целая культура, когда организуются музыкальные фестивали, поют песни, да, в честь наркобаронов. Дети мечтают стать не космонавтами, а, собственно, наркобаронами.
Ну, так,
вы знаете, что,
оказывается,
в церкви у них там
иконы.
Иконы наркобаронов.
Да.
Ребята это снимали.
Вот, и ребята попали в переделку, потому что случайно засняли разборку двух...
Не того наркобарона.
Двух, я даже не знаю, кланов, как это сказать. И вот одного нашего ребята-оператора как бы вытащили из машины, пытались отобрать камеру, он ее отстоял.
Да.
Насколько я понимаю, даже без поломок все обошлось.
Человек прошел 90-е, вероятно, в России, так что все ударило.
А вот три дня раньше, к сожалению, вот не отстояли камеру. В Греции у нас тоже вот ребята.
В Греции у вас очень опасно.
Да. Ну, то есть мы едем туда.
А в Греции кого сняли? Не того, что...
В Греции ребята снимали просто не в тех районах. Вернее, как? Они снимали в одном довольно небезопасном районе несколько дней подряд. И в итоге их вычислили. За ними, собственно, охотились. И отобрали. Да, но камера, благо, не дорогая.
О чем фильм в Греции?
В Греции фильм о том, как, ну вот, вся эта ситуация с Евросоюзом, как люди переживают, да.
А что ж там не понравилось, что камеру-то отбирают старые?
Ну, я не знаю, сейчас вот ребята вернулись,
приедут,
я с ними,
я
не общалась. Это вот только...
Они позвонили оттуда, да.
Видите, какие удивительные истории с наркобаронами, с Грецией, со всем миром. А есть ли у вас желание открывать какие-то новые точки? Там мы еще не были на земном шаре. Вот сейчас мы так...
У меня ощущение, что мы уже были везде.
И поедем, и снимем что-нибудь удивительное.
Ощущение, что были уже везде, где только не были. В Японии не были. Да.
Что ж такое, не пошло, вроде бы темы бывают.
А вы знаете, сейчас технологии таким бегом бегут, и получается, что какие-то темы мы снимаем в каких-то местах, и буквально проходит несколько лет, и нужно опять туда ехать снимать, потому что новые технологии.
Вам приходится
новые
все время,
технологии.
Да, контент.
Сейчас берешь телефон и снимаешь кино.
Да, да, это, конечно, очень отличает. Вот тут как раз есть вопрос. Ваши фильмы снимаются в формате HD.
Да, у нас формат HD. У нас много современной техники. Ну, сейчас вообще, кстати, с техникой стало-то гораздо проще. Уже нет этих массивных камер. Сейчас дроны летают.
Вы правы, Александр, да. Что, в общем, качество телефона иногда подходящее для эфира совершенно. Это не то, что было...
Ну, мы все-таки стараемся держать марку и сохранять качественную картинку. Но если история и драма перевешивает, то, соответственно, мы здесь можем пожертвовать картинкой.
Какой сейчас процент фильмов о России и о остальном мире у вас? Ну, примерно, соотношение.
А ровно такой же, как и про все остальные страны. То есть...
Половина России, половина другой мир? Или...
Нет такого половины России,
половина
другой мир. У нас... зачем мы делим? Мы же все-таки...
А, то есть вы про весь мир. Россия
мы про весь
как
мир.
Часть мира.
Россия как часть мира, конечно. Конечно.
А про Америку что снимаете, раз там потребитель-то активно вас смотрит?
Про Америку много что снимаем. Есть у нас там даже курпункт. И последнее...
Курпункт даже вашего канала имеется в виду?
Да, документального. Да, у нас есть там корреспондент Алексей Бражников, присылает нам оттуда фильмы, ну и помогает всячески другим авторам добывать материал оттуда. Разное снимаем про Америку. Вот из последнего журналиста Мигель Фрэнсис, собственно, сам американец, который работает у нас, он снимал расследование о городе Флинт и проблемах с водой, потому что у них там...
В Америке тоже есть города, где проблемы с водой.
Проблемы с качеством воды, загрязненная была вода. Да, он старался разобраться в этой истории. Вот.
Понятно. Тогда можно ли какой-то анонс, что в ближайшее время, если все-таки наши зрители смотрят вас или у спутниковых операторов, или готовы включиться и посмотреть в интернете, что не пропустить в ближайшее время, какие ваши премьеры?
Вот один из, мне кажется, будет сильных фильмов сейчас в монтаже, это, собственно, «Мексика», о которой мы недавно рассказали. Еще есть очень интересная история про Албанию. Там история заключается в том, что местные женщины зачастую, особенно старшее поколение, зачастую берут на себя роль мужчины и настолько отказываются от своей женской сути, что начинают носить мужскую одежду, выполнять мужские обязанности. Вот если в семье заканчиваются мужчины по разным причинам, да, вот либо из-за кровной мести, либо из-за несчастных случаев, старшая женщина берет на себя...
Да. Я боюсь, что Россия хоть мужскую одежду не надевают женщины, но вот это вот просто про нашу страну.
Я когда смотрела этот фильм, я думала, господи, чем мы отличаемся.
Мужчина, нет, все. Пошла, свалила на себя и потянула.
Абсолютно. Есть еще интересная тема из Индии, как раз-таки про проблемы с водой. Там вплоть до того, что жители одной деревни специально подыскивают себе жен в количестве 3-5.
Я так понимаю, что любая вот тема, которую вы рассказываете, для меня, как для зрителя, все равно проецируется на наши проблемы. Ага. Ну вот, наверное, поэтому канал Russia Today Documentary интересен и в России, и в мире. Я напомню, что мы говорили сегодня о канале этом Russia Today Documentary. 5 лет этому каналу уже. А Екатерина Яковлева, руководитель канала, Александр Панов, режиссер, документалист, были у меня в гостях. Елена Афанасьева, прощаюсь до следующего воскресенья.
До свидания.
До свидания.